Благодать и мир вам, братья и сестры, от Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы изучаем по воскресеньям книгу Откровения, сегодня 17 глава, и последние стихи этой главы с 15 по 18, такой небольшой отрывок. Мы много потратили время на эту главу, я очень много потратил время, объясняя про зверя, кто что, вот, и... Про блудницу мы говорили, когда мы говорили про блудницу в начале 17 главе, я делал акцент, что эта блудница, она начала хорошо, понимаете? Она начала с верности Христу, но теперь она посвятила себя зверю. Такая вот драматическая вещь, тайна нам открывается. Вот, и сегодня мы уже, нам придется назвать определенные имена. Вот. И, ну а тайна Вавилона, она начинается с того, что человек вместо того, чтобы прославить имя Христа, начинает имя свое славить. Это тайна Вавилона, вот все это началось, а оттуда и все, и, ну как прославиться, да, ну сделать себе имя, да, это обычно не в будущем ты хочешь в этом мире. Тогда не надо подружиться с этим миром, с сильными этого мира, с ресурсами этого мира, тебе надо поделиться, где-то на компромисс пойти, где-то там истину сгладить как бы, и вот так вот, и вот так вот, и в принципе так компромисс начинается, и ты уже потом в объятиях этого зверя, и уже все. Так, 15 стих. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, люди, народы, племена, языки». Остановимся. Воды и блудница не одно и то же. Так, блудница, она сидит при водах. И здесь четко объясняется, что такое воды. Это просто разное множество народов. Если обратиться в первый век, это вот как раз там вся цивилизация крутилась вокруг Средиземного моря. Да? Сначала там финикийцы всем заправляли, потом Карфаген, ну а потом пришел кто? Рим заправлял всем Средиземным морем. Почему Рим с Карфагеном воевал? За торговые пути. Карфаген, простите. За торговые пути, просто чтобы вот такая конкуренция. Это была, ну это во все времена такое. Вот. И вот это вот, но блудница это не зверь. И ей нравится тоже приобщиться вот к этой... к этому бурлению, то, что происходит, да, что-то поиметь от этого, да, и она зверю полезна, и зверь пользуется ее услугами, и этой блуднице тоже нравится, вот, и вот все при этих многих народах, вместо того, чтобы служить Христу, она хочет, чтобы, она хочет править вот этими народами тоже вместе со зверем, да, влиять на эти народы, и вот поэтому она едет на звере. Так, дальше, 16-18 стих. «И 10 рогов, которые ты видел на звере, эти возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плотью сидят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколь не исполнятся слова Божии». Вот так вот все заканчивается, вот этот союз заканчивается. Зверю... эта блудница была полезна, но теперь он, зверь, не нуждается в ее услугах, он достиг своих целей, он хочет сесть, как вообще Бог в храме, мы там читаем во втором Фессалоникийцам, все, уже он хочет, чтобы только ему поклоняли, все, истукан уже готов, поставили на внешнем дворе храма, там все, ну, все, зачем, мы сами можем здесь, кто не поклонится, того не может покупать, продавать, все, услуги, эти религиозные услуги, вот этой блуднице уже не нужны, да, уже не нужно там кому-то там говорить, если ты там это делаешь, ты в рай пойдешь, а если ты такой-сякой, ты в озеро Огненно. Уже никто не слушает эту блудницу, потому что все, уже зверь завладел этими умами людей, и все ему поклоняются, и все говорят, кто может с ним сразиться. И это вообще это самое лучшее, что с человечеством произошло, и все. Вот следующее, как бы, новый мировой порядок. Вот эта империя, вот этот вот зверь, это, как я уже много раз говорил, это политическая мировая империя во главе с Антихристом. Вот я много об этом говорил. Вот, и у этого Антихриста или у этого мирового правителя особенно эти 10 царей, они в будущем будут, и вот они, используя свои ресурсы физически, они уничтожают, разоряют, сжигают эту блудницу. Но эта история, она не должна нам казаться какой-то странной, что это такое в Откровении, да? На самом деле это все из Ветхого Завета. И Иезекииль 16 глава, там про судьбу Израиля говорится, Иуды, Иерусалима. И вот там у нас есть 16:37, очень похожая ситуация, 16:37, Иезекииль. «Зато вот я соберу всех любовников твоих», у нас там тоже вот она, прелюбодейка, и у нее там любовники в Откровении, да, «которым ты услаждалась и которых ты любила, со всеми теми, которые ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою пред ним наготу твою, и увидит весь срам твой». То есть, видите, а кто здесь вот эта вот блудница в Ветхом Завете? Религия, а точнее Иерусалим, братья и сестры. Иерусалим, представляете, как хорошо Иерусалим начал, да, как он был верен Богу, да, и до чего он скатился. Он называется блудницей, он дружил с Египтом, вместо того, чтобы на Богу полагаться, там, с ассирийцами, с вавилонянами, и это все ему не помогло. Вот те же самые вавилоняне, ассирийцы, египтяне, они потом бросились на Иерусалим и его разолили. Ну, а вавилоняне больше всего это сделали. И Бог говорит, я это допущу. Потому что Иерусалим не покаялся, потому что он погряз в грехах, потому что Бог долго терпел. И вот такой Иерусалим, который был город великого царя, святой город, он называется здесь блудницей, и суд на него грядет. Ну, это вот, представляете, вот эта трагедия израильского народа, да? Они начали хорошо, они потомки Авраама и все такое, понимаете? И вот кем они стали. И потом у нас тоже та же глава 39 стих. «Предам тебя в руки их, и они разорят блудилища твои, и оставят тебя ногой непокрытой», в конец 39. И у нас там тоже будет обнажена плоть, да, этой блудницы в книге Откровения. То есть, видите, похожи эти образы, да. Опять же, религия, которая должна принадлежать была Богу, да, она начинает принадлежать и дружить со зверем. Потому что я говорил, что Египет, и Вавилон, и сирийцы, они часть вот этого семиголов, этих зверей. Ну ладно, вот. И потом они обращаются против народа Божьего, и Иерусалиму этот союз с вавилонянами, он никак не помог. Вавилоняне разрушили и увели царское племя в плен, ну и все такое, как бы, да, храм разрушили. Вот, и подобное у нас здесь повторяется. И также 41 стих той же главы. «Сожгут дома твои огнем», да, там в Ветхом Завете. И здесь у нас тоже «сожгут ее в огне». 16 стих, в Откровении возвращаемся. Так что, видите, блудница в Новом Завете – это не какой-то странный образ. Такое, к сожалению, было и в прошлом с народом Божьим, Израилем. Кем он был, да, и что сейчас. И тут говорится, что так Бог попустил, там Бог попустил, и здесь Бог попустил. Это не значит, что Бог сказал, вот 10 царей спокойно сидят, и Бог им говорит, давайте, что это вы ничего не делаете, идите там вот разорите эту лжецерковь. Нет, просто у человека, у человечества есть свои амбиции, свои времена, и Бог может остановить это, да, защитить, проявить долготерпение к Иерусалиму или к этой блуднице, да. Но так как уже нет никакого покаяния, он ничего не делает. И происходит то, что сатана получает большую свободу, и он, в конце концов, влияет на этих 10 царей. Антихрист влияет на этих 10 царей. Но у антихриста или у сатаны появилась такая свобода, потому что Бог не стал защищать ее. Бог убрал свою защиту. Почему он убрал? Потому что не было покаяния ни у Иерусалима в Ветхом Завете, ни здесь у этой женщины не было. И вот все, она уже больше не нужна. Ту популярность, которую она, той популярности, которую она помогла привлечь на сторону зверя, она исполнила. Теперь уже это не нужно. У него есть лжепророк у антихриста. Все, лжецерковь ему уже не нужна. И, по сути дела, здесь как бы такая справедливость совершается. Вот во что она села, вот эта женщина, то она и пожала. Она села в это мирское, и вот это мирское ее разрушило. И сожгла, понимаете? Это, ну, в этом, в принципе, такая справедливость, поэтому Бог ничего не стал делать, и его справедливость свершилась. В этом плане можно сказать, что Бог положил им на сердце, положил не имеется в виду в прямом смысле, так часто в Библии говорится, имеется в виду, что он допустил это, да, потому что Бог, он никого не искушает злом и никого не подталкивает на зло. Вот. Но когда он убирает свою защиту. Это тоже часть его плана, и в этом плане можем сказать, что Бог допустил или Бог положил, но не в прямом смысле положил, понимаете? Иначе Бог будет автором греха, такое не может быть просто, понимаете? Понимаете? Вот, многие вещи вы увидите, и так можно сказать, Бог допустил, Бог это сделал, да. Ну, он сделал в том плане, что он не стал ничего делать, не стал, ну, убрал ограду, да, понимаете, это же не Бог поразил Иова, да, это сатана, но Бог убрал эту ограду, и мы понимаем сложность этих вещей, да, но здесь гораздо все печальнее, здесь все уже, покаяния нету, и вот такое происходит. Итак, последний стих, и как раз мы об этом побольше поговорим. Женщина же, которую ты видел, это великий город, царствующий над земными царями. Вот уже конкретно нам говорится, это великий город. То есть это город. Это женщина, это город. Не значит, что он самый великий, но он великий город. Царствующий над земными царями. То есть эта женщина или этот город, он имеет влияние на правителей всего мира. И этот город имеет политический вес, огромный вес, да. Значит так, надо назвать имена. Значит, смотрите, у нас здесь говорится, прежде всего, что это тайна, и что это Вавилон, да. Вот, и есть много современных толкователей, которые говорят, что Вавилон в будущем будет восстановлен, придет в силу, ну, как вот он был при Навуходоносоре, политический, там, культурный, религиозный, и все, он будет просто восстановлен. Вот. Но, в принципе, да, когда у нас есть какие-то в Библии слова, то нужно, прежде всего, буквальное толкование воспринимать, если только нет каких-то других веских аргументов, что это не буквальное толкование. Вот. Поэтому я вот даю вам такую теорию, что есть немало комментаторов, которые считают, что в будущем Вавилон будет восстановлен. Вот. Но я с этой теорией не соглашаюсь. Одна из вещей то, что чтобы восстановить Вавилон, это как минимум надо 25 лет. Понимаете, получается, мы точно знаем, что раньше 25 лет Иисус не придет. Понимаете, ну вот такая вот проблема происходит. То есть, чтобы восстановить, вот Дубай или Арабские Эмираты, они примерно за 20-25 лет они поднялись. Да, такое возможно, возможно, да. Вот, хотя нельзя сказать, что Дубай, он, ну, как бы великий город. Или он великий. Ну, становится великим, да? Ну, ладно. Вот, то есть, я считаю, что Вавилон, когда здесь говорится про этот город, да, сидящий на семи горах, я имею в виду, и моя точка зрения, что это духовное название. Вот, и почему это? Потому что уже у нас в Откровении, в 11 главе 8 стихе говорится, Иерусалим духовно называется Содом и Египет. То есть, видите, города, которые принадлежали Богу, ну, которые хорошо начали, понимаете, как Иерусалим, есть такая традиция называть эти города духовно, кто они, по сути дела, являются. Иерусалим, там все, храм у нас там. Вот. А на самом деле Бог им говорит, вот, вы как Содом, вы как Египет. Вот так, такая, да. То есть это не странная идея, то, что Вавилон – это духовное название какого-то города. Потому что так уже есть. Потом, второе доказательство, то, что Вавилон – это духовное название, и это не в прямом смысле. У нас 1 Петра 5:13. Откройте со мной. Петр пишет, апостол Петр, 5:13. В конце своего послания. «Приветствую вас, избранная, подобно вам, церковь». Ну, скорее всего, да, он церковь пишется. «В Вавилоне и Марк, сын мой». То есть он, рядом с ним Марк, он пишет это послание этим христианам. И в конце говорит, вот, привет от церкви. А он сейчас, получается, вот в Вавилоне с этой церковью. И вот эта церковь передает вам привет. Я передаю привет и Марк. А Марк, который вот и с Павлом служил, потом немножко от миссионерства отошел, потом вернулся, и Павел, в принципе, и Павлу он нужен был. И мы знаем из истории церкви, что в конце времени Марк, он помогал Петру. И есть такая сильная теория, что Марк написал свое Евангелие, потому что он много слышал от Петра рассказов, и вот Марк записал Евангелие. То есть есть очень сильная теория, что Марк, он был с Петром, помогал ему, вот этот евангелист Марк. Да? И также у нас есть сильная теория, что Петр на самом деле, он в конце своей жизни, а это именно конец уже его, он не был в Вавилоне. Вавилон тогда, ну, он существовал еще. Он уже не такой сильный был, но он существовал там, да. И там, возможно, могли быть какие-то общины даже христианские. Но история церкви, особенно католической церкви, они говорят, и с этим, в принципе, большинство соглашается, что на самом деле Петр был в Риме, А это как бы кодовое название, чтобы там тайная полиция или кто там, Цезарь, чтобы они не, ну, на церковь тень бы не пала, и поэтому он так, но... А, да, такое секретное название. И это, значит, говорит о том, что первые христиане, они уже как бы, если бы им сказали привет из Вавилона, они бы знали в реальности, что это за город. Это был Рим, понимаете? То есть, потому что вот этот вот он, Рим, тот, вот он очень похож на вот тот древний-древний Вавилон. И духовно, ну, в общем, были такие ассоциации. И поэтому то, что Петр передает привет из Рима, а на самом деле называет его Вавилоном, это тоже поддерживает вот мою теорию, что на самом деле Вавилон здесь, в Откровении, он не Вавилон, а какое-то духовное название какого-то другого города. Так? Дальше. С 9 по 10 стих, Откровение 17 главы, возвращаемся. Я там много в прошлый раз говорил про зверя, но здесь также говорится и про блудницу, про женщину. Здесь ум, имеющий мудрость, то есть надо приложить ум, это не просто так, определенная тайна. Семь голов – это семь гор, на которых сидит женщина. И семь царей, из которых пять пали, один есть, другой еще не пришел, когда придет, недолго ему быть. Я много об этом говорил, что за пять царей, кого нету, кого еще придет, да, вот. Но я не говорил, а здесь также говорится, что это не только семь царей, но это семь гор, на которых сидит женщина, да, а мы сейчас как раз про женщину эту изучаем. И мой подход к этому толкованию вот этих двух стихов, то, что здесь двойное значение. С одной стороны, зверь, семь голов, я говорил, это семь империй, которые смещались друг за другом, и последняя голова – это восстановленная Римская империя, как я говорил. Да? Вот. И в то же время это семь гор, это надо подразумевать. То есть семь царей – это как бы, ну, как бы, вот это тайное беззаконие, растянутое во времени, такое аллегория, что ли, такое, это не в прямом смысле. А семь гор я предлагаю вам понимать в прямом смысле. То есть про семь гор говорится географическое нахождение этого города, на котором сидит эта женщина. Семь гор, да. Понимаете, то есть у нас есть такая деталь, где этот город? Он сидит на семи горах. Он великий, и он сидит на семи горах. Это географическое уточнение нам дается. Так? Конечно, многие города заявляют, что они на семи холмах, на семи горах, да? Слышали об этом? Какие вы слышали? Москва, да. Третий Рим, понятно. Да. А знаете, почему Москва так называет?
Третьим Римом надо было называться.
А почему?
Потому что мы хранители истинной веры.
Ну да, да, хранители веры. Вот. А вы знаете, что когда Константинополь закладывался, там вот этими императорами римскими, когда они на восток немножко там хотели продвинуть вещи, они специально тоже там искали семь холмов, чтобы построить вот этот новый Константинополь, чтобы он был связан с тем древним Римом, да, вот. То есть Стамбул, вот если вы поедете на экскурсию, вам тоже будут рассказывать там про семь холмов, но есть очень много других городов, которые у них там семь гор или семь холмов они, да, но вы сразу это поймете, что все это потому, что люди, вот у них есть вот эта вот ностальгия по этому древнему Риму, потому что именно древний Рим, он был известный город на семи холмах, понимаете? Ну, древний Рим, не просто там, вот там первого, второго века, потому что он разросся, да, а именно первый Рим, он был известен самим римлянам и миру тому, что это город на семи холмах, что это такой как бы особенный избранный город, там вечный город, небесное благословение у него, как бы там все такое, римлянам нравилось это. Это было все известно, в те времена был один город на семи холмах, это сейчас у нас очень много, поэтому... Можно отбросить вот эти все города, которые хотят сказать, что они тоже на семи холмах. Вавилон точно никогда не был на семи холмах. Вавилон, вот, в прямом смысле, который Навуходоносор, он не был, да. Поэтому надо отбросить все другие вот эти вот искусственные легенды о этих семи холмах, включая там Стамбул, Москву, Рио-де-Жанейро и еще там. Там куча городов, Википедию можете открыть, там чуть ли не 50 городов, которые все хотят быть связаны Римом. Это вообще удивительно. Рима нету, но в головах он по-прежнему людей живет. Вот. И вот можно отбросить все эти города и подойти к первоисточнику вот этого города на семи холмах. И что у нас получается? У нас остается только Рим. Братья и сестры, кто эта блудница? Где она сидит? Это Рим. Это тайна. Иоанн удивлен. Это тайна. Но вот книга Откровения нам открывает это. Смотрите, вот Дэйв Хант... Нет, не Дэйв Хант. В общем, католическая энциклопедия, я не знаю, кто ее написал. Там написано, в католической энциклопедии написано, Это в городе Риме, называемый городом на семи холмах. Ватикан занимает сейчас область семи холмов. То есть вот Ватикан, ему нравится подчеркнуть это, что там Рим-то разросся сейчас, это понятно. Но вот мы, Ватикан, мы как раз на этом, где настоящий Древний Рим был, мы находимся на семи холмах. Это Ватикан. Ну, католическая энциклопедия себе говорит. Католикам нравится упоминать, что они на семи холмах. Но это действительно тайна. Хотя сам по себе Ватикан не является великим городом. Но, вы понимаете, не говорят Ватиканское католичество, говорят Римское католичество, понимаете? Ватикан и Рим, они вот вместе. Вот как здесь жена и зверь, они вместе, понимаете? Это очень хорошо объясняется. Рим, вот, ну, политический как бы Рим, и Рим и религиозный, да, или Ватикан сейчас у нас, да, они вот сплетаются. И из-за этого Ватикан в этом плане, он действительно великий город. Он был в средние века, да и сейчас он тоже. Когда зверь в будущем наберет свою власть и выйдет, да, он сейчас как бы тайное беззаконие здесь, но зверь как бы еще не явился, да, вот когда он выйдет во всей силе, да, тогда и власть Ватикана или власть Рима, она опять восстановится, он опять будет сильным. Сейчас, конечно, Рим в Италии, он не такой, да, он был в прошлом, да, теперь его влияние гораздо уменьшилось, да, но в будущем это изменится. Вот этот, я уже говорил, что зверь, он больше имеет европейские корни, да, он будет иметь именно римские корни. И я долго объяснял, почему у нас два пришествия, почему у нас должно быть два Рима, я это объяснял. Вот. То есть зверь, это, он имеет римскую связь, римскую корни. Римская империя будет восстановлена. Ну и у нас сейчас уже Европа частично восстановлена. Вот. То есть это несложно на самом деле наверить. Вот. Все к этому идет. Вот. И когда вот это, ну сейчас это все там, Европа еще слабая все-таки, вот. Но когда это все наберет силу, тогда и власть Рима, Ватикана, она опять наберет силу. Это в будущем, да, то есть сейчас, конечно, может казаться какой-то кость. Ну так вот протестанты там в 15-16 веке трактовали, сейчас уже так не трактуют Библию. Но поверьте мне, все это вернется, это будет большое удивление, когда зверь вернется, когда Римская империя будет в основном, все удивятся, там и сказано, все удивятся, да. И когда Рим, вот он, Рим сейчас ослаблен, Ватикан сейчас ослаблен, у них там куча своих проблем, он наберет силу. У них, конечно, есть, у римских католиков экуменическое движение есть. Слышали экуменизм? Туда и протестанты уже там подписывают всякие заявления, декларации. Лютеране, да. Но это экуменизм под каким началом будет, как вы думаете? Под часовней на Голгофе? Нет. Под православной церковью? Нет. Рим, старый добрый Рим. Папа Римский, да. Понимаете? Это все вернется. Сейчас кажется это странно, но это все вернется. А вот по поводу того, как в прошлом Рим какую власть имел, здесь сказано, царствующий над царями, да. Вот один пример, он очень характерный. Значит, папа Климент V упрекает английского короля Эдварда II. Это примерно 1305 год, 1314 год. Ну, вот как раз, да, инквизиция, вот эта римская власть, она вот, римское папство, оно самое-самое сильное тогда было. 12-14, пока там реформация все это не поколебала. Вот, и вот папа Климент, он упрекает английского короля Эдварда II, и вот он говорит, цитата, «Мы слышали, папа Климент V говорит, мы слышали, что вы запрещаете пытки, как противоречащие законам вашей страны, но нет закона страны, который мог бы превалировать над каноническим правом церкви. Поэтому я повелеваю, что вы немедленно должны подвергнуть этих людей пыткам». То есть, понимаете, какая власть у папы? Он повелевает этому королю, отдаленному в Англии, понимаете? Король думает, вот что-то пытки как-то, ну, как-то уж слишком, да? Ну, как-то не принято у нас в этой стране. Папа ему говорит, католический закон, закон церкви, он более правый, он более непогрешимый, и этих еретиков надо пытать, там, не знаю, как он все это объяснял, там, спасти их души, очистить церковь и так далее, и так далее. Но какая власть, понимаете, была? Он мог, католическая церковь, она в какой-то, в средние века, вот перед реформацией, она властвовала над всей Европой. Это было, это уникально, понимаете? Церковь, ну, религия, она, конечно, она влияет во всем, но то, какую власть папство, институт папства, я как раз говорю, понимаете, который сидит вот на этих семи холмах, он царствовал и будет опять царствовать над правителями этого мира. Да и сейчас даже, посмотрите, уникальная ситуация, даже сейчас все американские президенты, Эйзенхауэр, Кеннеди, Никсон, Картер, Рейган, два Буша, Клинтон, Обама, Трамп, Байден, они все едут, хотят попасть на аудиенцию Папе Римскому. Это уникально, понимаете? К Папе Римскому. Это уникально, понимаете? Даже при всей этой ослабленности этого города на семи холмах, он по-прежнему влияет, и люди идут. Посмотрите фотографии в Википедии. Есть специальная статья в Википедии, как все американские президенты туда едут, и Трамп, и Мелани, и все такие, о, как Папа Римский, как, сколько много проблем в мире. Президенты не могут справиться, наверное, Папа Римский нам поможет. Ну, вот такое все, вот такой благодетель, как бы, он по-прежнему влияет. Даже сейчас Ватикан, городишко маленький, но он влияет на весь мир, понимаете? Это уникально, это уникально. Никакой другой город с этим не может сравниться. Мировые правители, которые не являются католиками, едут к Папе Римскому. Мировые правители, лидеры наций, которые вообще христианами не являются, да, мусульманские имамы, они хотят попадать на аудиенцию к Папе Римскому, понимаете? Это уникальная эта ситуация, понимаете? Это уникально. Это не значит, что не надо встречаться с Папой Римским. Вот. Я просто говорю о том, что вот этот вот город, он имеет огромное влияние на правителей, на царей земли, понимаете? Уникальность вот этого института папства. Ватикан очень в этом уникален. Здесь говорится «багряница». Да, ну, там римские императоры носили багряницу, ну, а мы теперь наместники Христа, там благодетели всего мира, самая истинная религия, все, тысячелетнее царство на земле, там наместник Христа на земле, ну, мы тоже будем праведную носить вот это и золото, и чашу, и багряницу. Конечно, Папа Римский, он не всегда в багряницу одевается, но в определенный момент он одевается в багряницу, и у католической церкви, если я не ошибаюсь, у них такая есть теология, власть духовная и власть политическая. Я потом в чате напишу это самое. Вот, то есть у них даже в теологии они должны властвовать над царями. Понимаете, я говорю о том, что уникальность вот этого города, который царствует над земными царями. Кровь свидетеля Иисуса. Здесь написано у нас в 6 стихе, да? Вот женщина упоена была кровью святых, кровью свидетеля Иисуса. Упоена была, да? 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 Вот доказательство. Уилл Дюрант, есть такой исследователь истории, он написал книгу «История цивилизаций», я на него ссылаюсь, том 4, страница 784. Я своими словами, но он там пишет, что инквизиция убила христиан больше, чем все гонения римских кесарей первых веков. Инквизиция убила больше христиан, чем вот эти ужасные языческие кесари Римской империи, понимаете? Он также пишет там, что Иннокентий III, да, за один день убил больше христиан, чем один римский император за все свое правление. Понимаете? Варфоломеевскую ночь слышали, да?
Да.
Ну, возможно, сейчас, конечно, пытаются принижать там цифры, но 30 тысяч протестантов было убито. Вот, да. Там был такой лидер протестантов, адмирал Калини. Его голову специально послали в подарок кому? Папе Римскому. Я понимаю, какому-нибудь там языческому царю, там, в который там, ну понятно, Папе Римскому, да, понимаете? Упоены кровью. Сейчас пытается это все забыть, да? Но Ватикан сейчас как говорит? Он говорит, что на самом деле это вот светская власть перестаралась, это как бы зверь перестарался. Ну а кто сел на этого зверя и управлял, и повелевал, и устрашал этих царей, которые Библию не знали и не читали, что им врата ада будут открыты, а врата небес будут закрыты? Да? Как все это держалось-то? Да? Иди, пойди, напади на тех, и все твои грехи прощены. Хорошо? И еще там земли тебе, там часть земли католической церкви святой отдашь, часть себе возьмешь. Вот так это все это делалось, да? Все твои грехи прощены. Люди Библию не читали, понимаете? И вот так вот можно было управлять людьми. Ну, они сейчас говорят, что да, это на самом деле светская власть перестаралась, да. Они там еще говорят, что это они были еретики. Они были еретики там, вот они говорят, да. Вот, но смотрите, если взять историю катаров, да, их всех там почти уничтожили во Франции. Это были такие, ну, не протестанты, еще это было до Лютера. Но они по-другому верили, они были христиане. Вот. Но и про них сейчас говорят, что они там какие-то были не такие христиане, еретики. Но понимаете, кто об этом говорит? Это говорит католическая церковь, инквизиция, которая всех там уничтожила, сожгла все их записи, понимаете? И теперь, конечно, они победили, они будут говорить что угодно про этих катар, понимаете? Это во Франции было такое большое движение, были войны. Их там у Сергея Минаева есть передача про катар. У Минаева есть передача про коррупцию в этом институте папства. Страшные вещи вообще. Можете послушать. Едет на звере, едет на звере. Вот так вот. Ну хорошо, еретики. А крестовые походы на православную Русь. Что, православная Русь и еретики, что ли, были? Понимаете? Упоены кровью. И это папа благословлял. И это папа говорил обратить этих неправильных христиан в нашу правильную католическую церковь. Понимаете? Упоены кровью. Сейчас, конечно, все это забывается. Это немножко забыл, да. В 17-16 веке все это было свежо. Сейчас немножко все это забывается. Но Библия нам напоминает эти неприятные истории. Этой женщины, которая должна была принадлежать Христу, а принадлежит зверю. И действует с помощью зверя. И природу его принимает. Что ты удивляешься, Иоанн говорит, да? И вот эта вот идея, что люди скажут, Кость, да ты что, ну при чем тут папство, католическая церковь и все, как бы, да что, ну вообще странно. А я вам скажу, а что вы удивляетесь? Вспомните Иерусалим, это был город Божий. Давид, Соломон, пророки, многие праведники, это был город истинной религии, да? Где был закон и все. Они были избраны Божьи, понимаете? Святой Иерусалим, спасение придет от Сиона и так далее, весь Ветхий Завет. Но что с ним стало, с Иерусалимом? Там в Иезекииле мы читаем, они стали блудницей, понимаете? Да как так? Может ли истинная религия стать блудницей? Может! Вся Библия об этом говорит. И книга Откровения нам это открывает. Открывает. И здесь вот эта вот тайна женщины, сидящая на звере. Зверь, повторяю, это светская власть, ну, будущая империя Антихриста. А женщина – это религия, которая принадлежала Христу, но теперь принадлежит зверю. Религия в политику – это зачастую заканчивается духовной изменой Христу. Конечно, надо сказать, что не значит, что все католики или все папы, они как бы неверующие. Нет, нет, ни в коем случае. Там дальше мы опять же будем говорить про Вавилон в 18 главе, и там сказано, ну, суд над Вавилоном, там сказано, выйди, народ мой, чтобы не подвергнуться тому же наказанию. То есть в этом Вавилоне, то есть в этом папстве, в этой католической церкви, в римской католической церкви, есть, конечно, народ Божий, верующий, да, есть, конечно, и в какой-то момент Бог им скажет выйти. То есть католики, конечно, есть посвященные, любящие Христа. Ни в коем случае мы не отрицаем этого. Конечно, есть и многие святые в прошлом, и все как бы, да. Но во что это превращается, как институт папства, это страшная вещь. Это страшная вещь. Нам говорится, что это блудница. У нас также в Откровении, когда мы читаем 2 глава, 20 стих. Мы там видим, что в истинную церковь Божию, да, вот это там находится, это Иезавель, да, и она, там сказано, вводит в заблуждение рабов моих. То есть эта церковь, это истинная церковь, но там вот эта вот Иезавель, и она развращает церковь, она вводит в духовный блуд рабов моих, Иисус говорит, да, то есть это христиане, да. И она прикрывается какими-то христианскими лозунгами, но на самом деле она развращает духовно народ Божий. То есть церковь может быть Христова по-прежнему. Да? А там сказано еще, я дал ей время покаяться. Что это подразумевает? Это значит, что она может вернуться к истине христианства. Она была христианкой, но потом подмешала вот это мирское, там, оккультизм, я не знаю, что, ну, как Иезавель там, да. Иезавель, кстати, когда вышла замуж за Ахава, она тоже там сказала, да, вера в единого Бога, все такое. Ну, знаете, как часто бывает там, ради политики ты скажешь что угодно, а на самом деле потом будешь, ну, дай денег там, надо храм построить. Ну, что, не, Бог Израиль, да, конечно, ну, вот мы тут хотим Ваалу тоже. Ну, вы знаете, как все это происходит, и я опять же говорю, что истинная религия, истинная церковь, вот так вот все может криво пойти. И в книге Откровения вот эту драматическую борьбу мы видим, и как это уже начинает проникать в церковь. Я дал ей время, если не покаяться, тогда, да, я буду судить ее. Вот. И у нас в 18 главе «Выйди, народ», да. Бог любит вот эту женщину там, Иезавель, и он хочет, чтобы она покаялась. Вы не забывайте, Бог любит пап, Бог любит католиков, да, но они заблуждаются. И Бог хочет, чтобы через книгу Откровения или другие вещи народ Божий, католик, среди католиков, который тоже является, да, это тоже церковь Божия, но она превратилась наподобие Иерусалима, она превратилась вот в эту блудицу. Про Иерусалим сказано, они не таковы, они не настоящие люди, они сборище сатанинское. Про иудеев сказано, понимаете, как может произойти? Поэтому это не должно нас удивлять. Это действительно удивляет, как так церковь, которая провозглашала и была верна Христу, до такого докатилась. Но вот так вот бывает. И Библия открывает нам эту трудную тайну, чтобы мы были готовы. И получается, что вот этой блудницы в книге Откровения покаяния все равно нету. И тогда Бог отпускает свою руку. И происходит то, что происходит. 10 царей, в конце концов, возненавидят ее и разорят. С ней произойдет. Ну, во что она сеяла, то она и пожала, по сути дела. Она сеяла в эту мирскую власть, но она и получила. Итак, получается у нас, надо не путать, зверь и блудница. Зверь – это римская политическая система с армией, с полицией, ну, страна, ну, или империя, понимаете? В будущем это зверь, да? А блудница, она едет на звере, это лжецерковь. И это лжецерковь. Ее офис находится на семи холмах в Риме, понимаете? Такая вот вещь. Я вам даю конкретное имя, называю. Город на семи холмах. Мы еще и в 18 главе про это поговорим. Итак, выводы. Выводы. Вот это все пророчество были, все эти сложности. Теперь выводы какие? Вывод простой, как я уже говорил. Можно начать хорошо и заканчивать совсем плохо, понимаете? Там были, ну, такие святые, там, Августин, там все, Ориген, там, ну, такие были. Так хорошо все началось, да? А как все заканчивается? Поэтому надо бодрствовать. Кто соблюдает дела мои до конца, в Откровении Иисус говорит, понимаете? Вот они не до конца, вот эта блудница не до конца дела Христова соблюдает, а наоборот, идет против христиан. А вы знаете, что Иисуса-то распяли кто? Тоже религиозные люди, которые официально были вроде бы правильной религией, понимаете, закон там, все такое, фарисеи там, да? Но они гнали всех пророков-то, и Христа распяли. И здесь у нас эта женщина, это тоже, она имеет христианское начало, но она идет против истинных христиан, наподобие как инквизиция шла в средние века. Вот так вот. И поэтому надо бодрствовать, потому что можно скатиться, когда ты будешь идти против Бога и против христиан, которые на стороне истины, понимаете? Такое может произойти с нами. Это не только вот с этим Ватиканом, это с любым из нас может произойти. Поэтому надо бодрствовать, соблюдать дела Христовы до конца. Вот она до конца дела Христовы не соблюдала. Надо бодрствовать, там говорится. Есть глубины сатанинские, там церкви это говорится, да? Есть тайна беззакония уже в действии, 2 Фессалоникийцы. То есть это беззаконие, которое сформируется во всей полноте в будущем, оно сейчас уже действует и влияет на наши умы, и мы должны бодрствовать. Зверю ему нужна пока христианская религия, и в будущем будет ему нужно, потому что христианская религия, она популярна. У нас 1 миллиард и 300 миллионов католиков, у нас 800 миллионов протестантов, православных 300 миллионов. То есть христианская церковь, она самая популярная в этом мире, многочисленно. И, конечно, чтобы бороться с истиной, нужно подстроиться, как будто ты христианин, понимаете? Просто так вот гнать христиан, ну, это можно делать. Это так было в 1, 2, 3 веке. Но зачастую это не работает. И тогда надо подстроиться, тогда надо подружиться, тогда надо выдать себя за ангела света, чтобы потом уже обманывать, чтобы христиане доверились, понимаете? Вот. А блудницу никто не будет слушать, если она скажет, что «не, я Христа не верю». Нет, в том-то и дело, она имеет вид благочестия, но сила отреклась, понимаете? Вот это тайна беззакония, это все вот сформируется в будущем. И зверю, политике, и надо очень удобно использовать религию, и надо без религии политики вообще никуда, понимаете? Политике очень важно иногда использовать религию, очень важно, понимаете? И потом, когда протестанты, евангельское движение, они видели, как в средних веках все это происходило. Да? Вот эта взаимосвязь с политикой, вот эта вот чаша, когда ты не на Христа надеешься, а все-таки на политику, на князей, на царей надеешься. Вот эта чаша, она это папство в этом преуспело. Она преуспела, да. И она напоила эту чашу и другие народы, да, другие религии. И евангельское движение, протестантское движение, оно поначалу тоже, и Лютер, и Кальвин, они сильно надеялись на, ну, там, на этих французских, женевских, немецких князей. И они тоже преследовали других христиан, которые говорили, что младенцев крестить не надо. Первые протестанты, да, Кальвин, они преследовали таких христиан, представляете, бросали их в реку, топили их, да, вот эту чашу опьянения, и первые протестанты тоже выпили. Вот этот антисемитизм, да, что, ну, что церковь заменила Израиль, и Израиль уже все, никогда не спасется, все только церковь, да, и из-за этого, на этой почве антисемитизм начал расти. Этот антисемитизм, он передался и Лютеру, и первым протестантам, понимаете, вот эту чашу небодрствуя выпили другие христианские группы. Они не являются этой блудницей, но они тоже напились вот этого духовного блуда, измены Христу, да. Итак, какие у нас выводы? А, я не договорил. И вот многие уже потом, там, вот эти пилигримы, там, евангельские движения, они, когда формировались новые страны, вот как США, да, там люди сказали, что религия будет отделена от государства. Почему? Не потому, что это, ну, как бы безбожная модель. Нет, потому что тогда государство не будет влиять на религию, религия не будет влиять на государство, и так будет всем лучше. Потому что, в конце концов, это плохо будет для религии, если религия будет вовсю дружить с государством, понимаете? Это, ну, всегда очень много проблем бывает. Итак, первое, вот вывод. Делать имя Христо не себе, аминь. Вот это вот начинается вавилонское опьянение. Да? А это прямо, ну, это ко всем относится, к моему сердцу относится. Не себя прославлять, а Христа. Вот там они себе имя захотели сделать, и вот все это пошло, ну, и кто-то это... Все это воспользовался этим, вот эта вот блудница особенно. Второе. Надеяться не на мирскую силу, а на Христа. Аминь. Вот бы побольше денег, вот побольше бы связи, да? А может быть, эти деньги, может быть, связи, они бы нас развратили, как развратили эту женщину, понимаете? Может, и не нужно нам связи и много денег. Может, мы так сильнее духовно будем, когда будем только на Христа уповать. Как вы думаете? Мне кажется, Бог так часто делает. Не нужно нам на мир надеяться. Это выглядит красивой золотой чашей, да, но внутри нам Библия открывает, это все там нечистота. Не надо из нее пить и стремиться к ней. Значит, у нас, да, имя Христу, да. Второе, не надеяться на мирскую силу, как с этой женщиной произошло. Третье, ну, дружба с миром – это вражда с Богом, да. Мы часто говорим, и у нас здесь эти люди ведут брань с Агнцем. Ну, понимаете? Этот зверь ведет борьбу с Агнцем, по сути дела, и блудница, которая на нем едет, она ведет борьбу с Агнцем. Вот так вот бывает. И Иоанн удивляется, но ему говорят, что ты удивляешься, так бывает. Четвертое. Ну, не враждовать против Бога. Даже Петру было сказано, отойди от меня, сатана, и ты думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божье. Видите, как бывает? Бывает у вас, когда вы много думаете о человеческом? О здоровье, там, работу там найти, ипотеку выплатить, да, и все наши молитвы к этому начинают сводиться, да. Мое царство, Господь, помоги, Господь, помоги, Господь, помоги, да, и вот так вот идет, идет. Но это потом в конце концов уже как бы против Бога мы начинаем, да. Получается, мы недовольны тем, что Бог нам дает. То есть дружба с миром – это вражда с Богом. И четвертое, сея в плотской, мы, если мы будем сеять в плотской, Библия нас предупреждает, мы пожнем не жизнь, а тление. Аминь. Когда вот люди пьют вот эту чашу, это нечестие, кажется, все нормально, все получается. С этим французским королем я договорился, здесь с немецкими князьями у меня все в порядке, все хорошо, как бы все четко, сижу как царица, не буду видеть бедствия. Вот так вот, да? И мы знаем, как в будущем эти 10 царей разорят. И знаете, у нас есть в истории ситуации, когда вот даже в взаимоотношении католической церкви Франции в свое время была очень сильная поддержка, политическая поддержка католицизму Франции. Да? Но в какой-то момент там все быстро поменялось, да, помните, Великая Французская революция, и все, там к церкви все поменялось. И церковь там навсегда потеряла ту власть, как она имела. Помните, там три мушкетера, там Ришелье, Мазарини, там все вот эти, как они там в политике все увязли. Казалось, ты Христу служи, куда ты лезешь, да, подвески там все, к тебе какое дело? Ты чего на зверь воссел? Ты чего хочешь зверем управлять? Зачем тебе это нужно? Ну как же, церковь непогрешима, и то, что она решает, это лучше для человечества, да? Вот. Ну и мы знаем совсем недавно, как у нас наша революция была, да, как вроде бы православная церковь была оплот самодержавия и все такое, и все как быстро все, да, понимаете, казалось бы. Слава Богу, сейчас все вернулось. Я, конечно, не одобряю эту Октябрьскую революцию и Февральскую, и я не одобряю, вот. Но я просто говорю о том, как это может все повернуться. И это в будущем все повернется, вот эта вот блудница, которая всем нужна была, все упоевались ее блудом, они ее разорят. Ну, в прошлом это было, и в будущем это, в конце концов, тоже произойдет. Быть верным Христу. Вот такой простой призыв. Небесному городу, а не земному Вавилону. Аминь.